Глава 10. С дубу рухнуть или свалиться. Проект «Манхэттен» у американцев работает. Бригадный генерал Лесли Ричард Грофс, генеральское звание он получил осенью 40-го, своего, как это ни странно, добился. Американская машина времени позволяет заглядывать аж на 11 лет в прошлое. В будущее смотреть теоретически невозможно, как это убедительно доказали их же собственные физики-теоретики. Почему Рузвельт не прикрыл проект прошлым летом, после того, как получил от меня правдивую информацию об источнике наших знаний? А черт его знает. Хотя тогда невозможность заглядывать в завтрашний день еще не была доказана. Подробнейший доклад об американском проекте лежал у меня на столе в кремлевском кабинете. Специалисты генерала армии Синельникова не зря свою зарплату получают. Но в данном случае отличились не только они. Офицеры ГРУ, возглавляемые генерал-лейтенантом Проскуровым, тоже хорошо поработали. Совместная операция двух секретных служб принесла свои плоды. Доклад содержал в том числе и теоретические выкладки. Само устройство мироздания внесло свои четкие ограничения в возможности следоскопа, как переводится с английского, название американской машины времени. 11 с мелочью лет и 59 метров от аппарата пробоя. Они очень близко подошли к теории Бернштейна, полусумасшедшего физика того мира. Именно на работах Бернштейна основывалась идея Дмитрия Горина, которую он со своим другом Николаем Малышевым и проверил на чужой установке. Установка сгорела, но некий результат был получен. Куратор ФСБ того закрытого НИИ майор Викентьев первым понял перспективы работы молодых ученых. Засекретил все и через головы своего непосредственного начальства доложил замдиректора ФСБ, а тот уже премьер-министру Российской Федерации. Мне, тогда еще полковнику Когану, было предложено курировать проект. Я же дал ему название по своему привычному летнему позывному – «Проект Зверь». Я и представить тогда не мог, к чему все это приведет. Аппаратура у американцев получилась чудовищно огромной. В половину футбольного поля и высотой за 30 метров. Это ж 10-этажный дом. Энергопотребление тоже поражало. Размер экспериментальной установки был таким большим из-за отсутствия у них нормальной вычислительной техники. Американские ученые просто не представляли, как оптимизировать это устройство. А ведь можно легко запрятать все в обычный дипломат. Уж это-то я точно знаю. Принцип действия этого их следоскопа не особо отличается от аппараторов пробоя системы Горина-Малышева, а габариты последних образцов были довольно небольшие. Следоскопа? Да, пожалуй, так и назовем. Это же почти идеальное средство расследования преступлений.
«Егор!»
Немедленно звоню на Лубянку.
«Все бросай и пули ко мне!» «А что случилось?»
Он еще спрашивает.
«Это...»
Я очень выделяю слово интонацией.
«Не по телефону!»
Связь между Кремлем и всеми основными государственными учреждениями у нас защищена качественно. Но все равно не по телефону же. Что еще из следоскопа можно вытянуть? «Так, секретов для обладателя этого устройства практически не существует. С ума сойти! И как с этим бороться? Как заставить американцев отказаться от проекта? Как сделать, чтобы вообще забыли о нем, как будто его вообще и не было?» Вопрос на вопросе. Выхожу в приемную.
«Александр Николаевич!»
Обращаюсь я к Поскребышеву.
«Сейчас Синельников приедет. Организуйте нам, пожалуйста, кофе. И нас ни для кого нет. Только если Лаврентий Палыч звонить будет». «Сделаем, Вася!»
Кивает головой руководитель моего секретариата. В приемной сейчас чужих нет, и он называет меня по имени. Я только закурил сигарету, как в кабинет влетел Егор. Вот реактивный. Бегом по Кремлю бежал.
«Что стряслось?» «А ты что, доклад собственных специалистов не читал?»
Киваю я на свой стол.
«Сам правил. А что такого? Проект ведь у американцев получился пустышкой. Реальных перспектив не имеет». «Пустышка? Да ты хоть теорию посмотрел?» «Ну, я же не физик. Пусть они смотрят».
«Егор, не валяй дурака. Это же технологии зверя. Просто американцы подошли немного с другой стороны. Их интересует время, а не параллельные миры».
«Что?» Синельников бросается к столу и начинает листать доклад. Несмотря на идеальную фотографическую память у нас с ним, работать с бумажными документами все же удобнее.
«Да, круто я лопухнулся!»
Через 20 минут констатирует генерал армии.
«А что будем делать?»
«Для начала попьем кофе!» Я вызываю дежурного секретаря.
«Когда Берия прилетает?»
«Обещался завтра. В Ставрополе опять какая-то заморочка с Ярсом».
«Вот давай до его возвращения в Москву хоть что-то попытаемся придумать».
Я прерываюсь. В кабинет заходит старший лейтенант с подносом. Вот умора. Синельникову кофейная чашка с благородной арабикой на полглотка. Зато я успеваю целую сигарету выкурить, смакуя свою посудинку.
«Ты название их проекта перевел?»
Спрашиваю я Егора.
«Следопыт?» «Нет, следоскоп звучит лучше»,
поправляю я.
«Стоп! Ты же не в курсе последних вариантов аппаратов пробоя в том мире? Это было уже после твоего десантирования сюда. В общем, в дипломате все умещается».
«Идеальный инструмент разведки». Глаза Синельникова широко раскрываются.
«Только дальность немного маловата. Всего 500 с мелочью метров». «И следствием», –
поправляю я его.
«Раскрывай преступления за последние 11 лет не хочу».
«Да, наш лепший союзник сам не понимает, что открыл».
«Что теперь, убирать всех? Или спецбоеприпас применим?»
Начинает въезжать в ситуацию Егор.
«Упаси Боже!»
– категорически возражаю я.
«Только что передали якобы все ядерное оружие под контроль ООН и тут же применим его по большому городу собственного союзника. Это шито белыми нитками». «Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша».
Выскочил у меня рефрен того мира.
«Не надо американцев принимать за дураков. Они ведь сразу все поймут. Причем в этом проекте что-то есть очень важное».
«А тогда что будем делать? Я пока просто пытаюсь выдать первые попавшиеся идеи. Ты хоть понимаешь, что это идиотское положение на всей планете, пока понимаем только мы с тобой?»
«Завтра будет знать еще Берия. Я от него ничего скрывать не собираюсь», –
поправляю Егора.
«А он по нашим действиям сам что-нибудь да поймет. Как он меня 3 года под колпаком держал, а я и не почувствовал».
«Вот именно», – соглашаюсь я.
«И вообще, чему тебя в школе ФСБ учили?»
«Но...» – торопит меня друг. Он уже понял, что решение существует.
«Безвыходных положений не бывает. Бывают ситуации, выход из которых нас не удовлетворяет».
Нравоучительно говорю я и спрашиваю.
«У тебя к звезде мечты все готово?»
«А ведь это вариант...» С лица Синельникова сползает хмурое выражение, сменяясь его уже знаменитой на весь мир улыбкой. Мне всегда приятно ее видеть. А вот нашим врагам, говорят, от улыбки Егора здорово плохеет.
«Очень неплохой вариант. А не рано?» «По-моему, в самый раз».
Я тоже начинаю улыбаться.
«Вот завтра поговорим с Лаврентием Палычем, и после того, как он даст добро, запустим. А следоскоп...» «Наши специалисты за пару недель соберут. Первый вариант в кузов Урала наверняка влезет. Так что можешь уже готовить список висюков за последние годы».
Синельников в предвкушении работы радостно потер руки.
«4-е главное управление СГБ организуем?» «Решай сам. Подбирай людей. Мне только не хватало еще твоими делами заниматься».
Парирую я. Братья Стругацкие и Станислав Лем, Нортон и Гамильтон, Ефремов и Лукьяненко, Артур Кларк и Рейд Брэдбери, Земляной и Махров. Всех не перечислишь. Мы выкинули на мировой рынок 1000 лучших произведений космической фантастики того мира почти по себестоимости, огромными тиражами на русском, английском, французском языках и иврите. А фильмы «Возвращение с орбиты», «Армагеддон», «Укрощение огня», «День независимости»? Конечно, большинство западных фильмов мы чуть-чуть подправили, впрочем, как и многие наши. Нетрезвый русский полковник-космонавт в шапке-ушанке на советской космической станции не есть камильфо. Отовсюду пришлось убрать противостояние СССР и США в том мире. Заставить мечтать весь мир о космосе, когда даже еще первый спутник не взлетел, да легко и непринужденно. Пропагандистская кампания раскручивалась медленно, но верно по всей планете. Я привлек даже собственных тестей и тещу. Детские игрушки космической тематики производства международного концерна «Кузя» шли на ура. Родители стали кормить детей со словами «За маму, за папу, за космонавтов». Операция «Звезда мечты» развернулась по всей планете. Мы хотим заставить мечтать о звездах весь мир. А вот получится ли? Результат? Да, честно говоря, мы сами не ожидали такого эффекта. Ладно, руководители ведущих держав планеты, это ведь их работа – пытаться понять, что и зачем делает правительство Советского Союза. Промышленники. Они тоже почувствовали, куда ветер дует. Запах многомиллиардных заказов. И не какие-то там фунты стерлингов или иены. Даже не крепкие франки, доллары или шекели и более-менее терпимые марки. Нет, полновесные советские рубли. Вот тут их ждал большой облом. Заказы? Да пожалуйста. Но под нашим контролем и с жестко фиксированной нормой прибыли. Впрочем, все по порядку. Первым в Москву примчался с неофициальным визитом самый высокий полковник Франции. Де Голль только выходил из своего самолета на центральном аэродроме столицы, как поступила информация о вылетевшем из Вашингтона Рузвельте. За Де Голлем прилетел Бегин. У нас были настолько дружественные отношения с Израильской Федерацией, что ее руководители пребывали почти без предупреждения. Только телефонный или видеозвонок лучшему другу Синельникову. Андрей Громыко доложил о пришедшей от японского посла просьбе немедленно принять в Москве принца Каньина, приемного сына предыдущего императора с сопровождающими лицами. Весьма влиятельный в Японии человек, очень близкий к Микадо. Запросил о визите и канцлер Ялмар Шахт. Этот-то куда лезет? Германии еще 8 лет репарации нам выплачивать. Впрочем, кое-какие производства у них есть. А работать немецкие инженеры всегда умели. Так почему бы и нет? На космических программах быстрее из долговой ямы выберутся. Нам это только на руку. Друзья должны быть богатыми. Сэр Клемент Ричард Этли изъявил желание посмотреть на один из красивейших городов мира – Москву. Пусть приезжает и любуется. Конечно, председатель ГКУ его примет. Советские люди – самый вежливый народ и не откажут в таком пустяке английскому премьер-министру. Все смешалось в доме Облонских. Да, Лев Толстой явно не представлял современной мне ситуации. Кремль превратился в проходной двор. Все желают встретиться с полковником Сталиным. А ведь сначала встреть в аэропорту, приветственная речь, почетный караул трех родов войск. Мало ли что визиты внеплановые и неофициальные. Дипломатический протокол, мать его, ети. Синельников, выручай. Это ты у нас публичный политик, а никак не я. А ведь некоторые еще и с женами прикатили. Галка и Светка с ног сбились в приемах участвовать. На их наряды никаких представительских денег не хватит. Каждый день ведь положено в чем-нибудь новом. А смеху было, когда Наташенька крик во время приема американской делегации устроила. Плевать моей доченьке на дипломатический протокол. Подать ей мамкину сиську немедленно. Кормить ребенка грудью до полутора лет – это что, слишком? Может быть. Но спорить с Натальей Матвеевной? Нет, я не настолько сумасшедший. Хрен с ним, что у Галинки и Светланы сессии срываются. Наверстают. Они у нас девочки умненькие и благоразумненькие. Причины-то ведь уважительные. Ладно, о делах семейных потом. Хотите участвовать в советской программе покорения космоса? Пожалуйста. Наши технологии, ваши деньги, наше и ваше производство. Только так и никак иначе. Желаете купить советские космические технологии? Нет, боюсь, Форт Нокса даже на десятую часть не хватит. А согласны по нашему варианту? Легко. Записывайтесь на прием к Лаврентию Павловичу Берии. Нашей космической программой руководит именно он.
Посодействовать? Да всегда пожалуйста.
Приказать? Помилуйте. Не может полковник приказывать маршалу Советского Союза. Ну, никак не может. Только попросить. Хотя надо признать, что к моим просьбам он относится весьма положительно. Да, пошутили и хватит. Космическая корпорация «Зенит» пусть будет международной. 51% акций будет принадлежать Советскому управлению стратегических исследований. Это оно представило все технологии. Они того стоят. Пусть ваши эксперты оценят. Мы предоставим всю необходимую информацию для них. 49%? Ну, давайте считать, кому сколько. Да, Федеративной Республике Германии мы предоставим почти беспроцентный кредит для участия в этом грандиозном проекте. И Японской империи, как она по-прежнему называется, тоже можем. Друзья ведь. Великобритания? А почему бы и нет? А может вообще заняться всем этим под эгидой ООН? Какой смысл создавать дополнительные международные структуры, когда у нас уже есть такая отличная организация? Взносы? Так давайте, пусть Международная экспертная комиссия оценит технологический вклад Советского Союза в международную космическую программу. Ну и что, что ближайшие полсотни лет или даже целый век СССР не будет платить взносов? Знания ведь того стоят.
А они что, сговорились? Черта Синельниковых прикатывает к нам почти каждый свободный вечер одновременно с Лаврентием Палычем, если весь наш триумвират находится в столице. А на субботу и воскресенье могут и остаться, если нет срочных дел. Пригодились гостевые домики, которые мало чем уступают нашему семейному жилищу. Начиная со дня Иосифа Сталина и, соответственно, первой годовщины победы в Великой освободительной войне, мы ввели в стране 5-дневную рабочую неделю и дружно пытаемся подавать пример подчиненным. Получается не очень хорошо, так как различных происшествий, требующих нашего внимания, в огромной державе хватает. Мы довольно весело ужинаем всей компанией. Затем Светка с Галиной укладывают нашу доченьку. Интересно, устроит ли Натали сегодня ночью очередной концерт? Режущиеся у ребенка зубки – это ведь серьезно. А уже потом собираемся в малой гостиной, где мы с Егором поочередно описываем Берии ситуацию в том мире. Политика и экономика, коррупция и смыкание бандитов с правоохранительными органами в 90-х. Мы рассказываем о том мире все и ничего не скрываем. О мире и о проекте «Зверь», который закинул нас сюда.
«Чем-то смутно это мне напоминает индопакистанский интендент», выдал однажды Синельников словами Высоцкого из старой песни. Совершенно не понял я его. «Это вечерние посиделки в номере Викентьева на старой базе «Зверя», пояснил свою мысль Егор.
«А ведь действительно похоже. Рабочий день закончился, и мы собираемся, потому что не можем не думать о проблеме, которую пока не можем решить».
«Подполковник – директор проекта?» «Это тот, за которого Катя Засницкая замуж вышла?»
Почти одновременно спросили Берия и Светка.
«Он самый», – подтвердил я.
Однако, какие разные ассоциации у людей.
«А когда у нас будет связь, мы сможем на него опереться?»
Тут же задал вопрос маршал.
«На него и на тысячи и тысячи других таких же честных парней», – ответил Синельников. «Я достаточно хорошо знаю Юру. Такой не предаст. Он из тех, кому за державу обидно».
Берия посмотрел на Егора, потом перевел взгляд на меня. Я поддержал мнение друга кивком. На лице маршала появилась загадочная улыбка.
«А почему бы не попробовать?»
Совершенно непонятно заявил он.
«Что?»
Теперь уже наш с Синельниковым вопрос прозвучал одновременно.
«Военный переворот».
Мы с Егором переглянулись.
«Нет, не выйдет», — сказал он. «Нереально», — подтвердил я. «А вот теперь, не торопясь и по пунктам, почему нереально?» — потребовал маршал. «Полностью не скрыть подготовку», — начал я. «Задавят. Вопрос крыши», — продолжил мой друг. «Требуется очень серьезная поддержка сверху, а там нет никого, кто желает изменения сложившегося положения».
Что такое крыша, наш маршал уже знает.
«Они живут на продаже страны тем или иным путем», — подтвердил я.
Берия задумался.
«Неужели ничего нельзя сделать? Шантаж, компромат, следоскоп, как я понимаю, там собирать будет несложно. Наконец, физическое устранение особо одиозных личностей».
Маршал фонтанировал идеями.
«Да, иногда взгляд сороковых годов тоже неплох. Наша с Егором некоторая зашоренность с этой точки зрения как-то не предполагала убийство крупных политических фигур. Мы опять переглянулись».
«А, собственно говоря, почему бы и нет?» Согласился я с Берией. «Это ведь все не в один день будет делаться. Минимум полгода, год уйдет на подготовку. На поиск и привлечение достойных людей, на разведку и раскачивание мировой экономики. Когда тебя десантировали...» Взгляд на Егора. «Все было более-менее терпимо, а уже позже... Очередной виток кризиса. Ситуация хуже, чем в конце преснопамятного первого десятилетия 21 века. Вообще, там то, что должно вести к процветанию, действует строго наоборот, к экономической разрухе».
«А вот здесь, пожалуйста, поподробней», – потребовал маршал.
«Я вообще-то не экономист», – сразу предупредил я. «Попробую своими словами». «Знаю, Вася, какой ты дилетант в финансах», – тут же подколол Егор. «Так что давай, не выеживайся».
Лаврентий Павлович тоже усмехнулся, но промолчал.
«Основным локомотивом мировой экономики в том мире, в отличие от нашего, где ведущей державой планеты де-факто стал Советский Союз, являются Штаты», – начал я. «А у них уже в конце 20 века начали складываться очень серьезные структурно-экономические дисбалансы. Инвестиции в бурно развивающиеся информационные технологии превысили все возможные прогнозы. А эти технологии привели к приличному росту производительности труда в очень многих сферах промышленности. Как следствие, усилилась безработица. При большой производительности труда требуется меньше работников. Соответственно, резко упали покупательная способность населения и спрос. Тут же и упали продажи. Производство резко превышает потребление. Круг замкнулся. Америка потянула за собой весь мир. Я, конечно, очень кратко описываю, совершенно неполно. Только то, что мне кажется основным».
«Структурный дисбаланс экономики, говоришь?»
Взгляд Берии через круглые стекла пенсне был очень задумчив.
«А нам здесь такое не грозит?»
«Ни в коем случае!» – немедленно парировал я. «Во-первых, мы достаточно строго контролируем наш внутренний рынок. Уровень зарплат только незначительно превышает производство и импорт. То есть у нас всегда спрос будет на немного, но превышать предложение. А с учетом достаточно серьезного переориентирования промышленности на космос, «Ладно, спорить не буду. Тебе виднее. У нас сейчас столько экономических институтов этими делами занимается, что проморгать никак не должны»,
— согласился маршал.
«Значит, разболтать мировую экономику там особой сложности не представляет.
Если только она уже не окажется в глубокой...»
Егор посмотрел на Галинку и Светку, внимательно слушающих, но не вмешивающихся в разговор, и на ходу поправился.
«В глубокой яме».
«Сладкий, почти приторный чай с молоком. Да глаза б мои его не видели. А Галинке нравится. И бабуся ее еще подзуживает. Лактацию, мол, улучшает. И где она таких медицинских терминов в своей деревне набралась? Впрочем, на мой черный кофе Наталья Матвеевна не покушается.
Наоборот, сама по утрам пристрастилась. А жену мою, то бишь свою внучку, этим молочным чаем пичкает. Галка ее слушает почти так же, как меня. Наталка, налопавшись мамкиного молока, довольно щурится. Девонька уже прекрасно ходит и обожает слушать сказки и смотреть мультики. В Светку, которая проводит все свободное время рядом с племянницей, вцепляется почти так же, как в меня. Ночами, когда ребенок из-за режущихся зубиков не спит, я гуляю с дочкой по комнате на руках. Мне из нашей семьи это проще всего. Потребности во сне у меня мизерные. Галинка, которая у нас учится, работает в институте Кельдеша Виннера и кормит Наташеньку, должна спать. Доверить ребенка обслуге? Да никогда. Я прекрасно помню наше со Светкой детство после смерти мамы. Воспитывать детей должна только семья. А как Наташенька у нас улыбается. Так бы и сидел с ребенком все время, когда она не спит. Но работать ведь тоже надо.
Когда?
Галинку уже накормила Натали и отдала ее нянчиться бабке. Теперь жена как раз успевает позавтракать со мной. Эта чертова пропаганда действует и на нас самих, и на наши семьи. А может быть, так и надо? Если весь мир заболел космосом, то чем мы хуже? Вот только как эту детскую болезнь цивилизации сделать хронической? Строго следить за настроениями во всем мире и вовремя подталкивать в нужную сторону? Можно, конечно. Точнее, нужно. Но в то же время остро необходимо подкидывать в топку этой жажды вперед, выше и дальше успехи покорения очередных рубежей. Какое воодушевление вызвал полет первого спутника? Народ во всем мире с ума от радости сходил. Причем, так как в программе участвует практически все мировое сообщество, праздновала вся планета. Ракета-носитель, конвертированный «Тополь-М», был полностью наш, советский. На самом деле это был хорошо модернизированный вариант даже не «Тополя», а РС-24 «Ярс». В том мире эту систему еще рассекретить не успели. Мы отказались от создания ракетно-ядерного щита. Ни от кого стало защищаться. Нет у нас теперь вероятного противника. Только друзья. Дружить оказалось в том числе значительно дешевле, чем воевать. Обтекатели головного отсека делала Франция. Панели солнечных батарей – немцы. Пиропатроны сброса створок обтекателя – британцы. Антенны спутника – Япония. Оптику системы ориентации – американцы. Двигатели этой системы – Израиль. Конечно, все делалось строго по нашим чертежам и под строгим контролем наших специалистов. Весь мир теперь сидит на советской системе допусков и посадок. Все измерения – только ВСИ. Каждой стране мира досталось по маленькому кусочку спутника. Греки делали крепеж, а итальянцы – топливо для последней ступени. Зато и праздновали первую победу всей планетой. А уж когда собачонка на орбиту слетала в прошлом месяце. О, Светкины фотографии с лайкой на руках до сих пор с первых страниц газет не сходят. Но не смог я Синельникову в такой мелочи отказать. Да и Лаврентий Павлович был не против.
«Васенька, так когда?»
Галина потеребила меня за руку.
«Месяца через 4. Брошены просто огромные международные силы и средства. Конечно, все самое главное делают наши. В первую очередь, безопасность полетов и еще раз безопасность.
Историю покорения сверхблизкого космоса в том мире я же не описал уже достаточно подробно.
«Черт с ним, со спутником!» Хотя деньги вбуханы огромные. Навернется, другой запустим. А вот людей терять я никому не позволю.
«Сам, небось, хочешь полететь?»
Галинка улыбается, заранее зная ответ.
«Кто ж меня туда пустит?»
Я примирился заранее. Нельзя объять необъятное.
«Что первое скажет Берия?»
«Только через мой труп».
Жена приставляет к глазам сомкнутые в кружок большие указательные пальцы обеих рук, изображая знаменитое пенсне.
«При маршале такое повторишь?»
Смеюсь я.
«Да сколько угодно!»
Галин звонкий смех звучит для меня как музыка.
«Наш Берия только с виду такой строгий, Для своих он кровь из носу разобьется, но все сделает только самым наилучшим способом».
«Да? Лаврентий Палыч и для жены уже наш. Это хорошо. Главное, она не знает, каков Берия для врагов. Во всяком случае, тем, что этот человек мне друг, я очень горжусь».
«Все мне, мне и еще раз мне. Лаврентий Палыч, вы у нас прямо в Плюшкина превращаетесь. Специалистов тащите откуда только можно», — усмехнулся я. «Но так ведь нельзя же так. У нас все проекты приоритетные, других не держим».
«Вася, ты мне это прекрати».
Маршал был явно недоволен, даже погрозил мне пальцем.
«У меня на атомных станциях уже офицеры дежурные смены возглавляют. Ничего не понимают в ядерной физике. Только следят за точным исполнением инструкций остальными работниками. Хорошо, что хоть сами учатся. Осваивают, так сказать, смежные специальности. А кем прикажешь комплектовать третье производство накопителей на жестких магнитных дисках в Днепропетровске? Завод «Матриц» для экранов на жидких кристаллах в Калгари? Он ведь будет готов к запуску уже через 2 месяца. Наверняка опять повторится ситуация с первым таким заводом в Зеленограде. 93% брака. Целых 4 месяца ушло, чтобы снизить брак, да, впрочем, совершенно неудовлетворительных 30%.
Да, те же самые яйца, только вид сбоку. Мы в очередной раз наступили на грабли. Квалифицированных специалистов катастрофически не хватает.
«Лаврентий Палыч, но поймите, что такая ситуация сейчас у нас везде. Привлекайте учащуюся молодежь. Нам, вероятно, придется все новое производство преобразовывать в заводы в ТУЗы. Другого варианта я не вижу. Забирать специалистов с действующих предприятий нельзя. Мы сорвем все государственные планы».
«План выпуска вычислительной техники можешь уже считать сорванным», —
грустно констатировал маршал.
«Все, что сейчас выпускается и проходит отбраковку, я отдаю физикам в космическую программу и математикам-программистам в институт Келдыша-Винера. Обеспечить даже правительство не могу. А ты, Егор...» —
Берия повернулся к Синельникову.
«Даже не мечтай. Меня еще мотостроители и авиаконструкторы трясут. Вынь да положим вычислительные мощности. И откуда только узнали-то?»
«У слишком большого круга специалистов есть допуск в УСИ», — отреагировал начальник СГБ. «И бороться с этим невозможно, иначе как мы будем гнать прогресс?»
В кабинете повисла тишина. Совсем недавно мы вроде бы нашли решение, как, каким способом мы можем помочь тому миру. Но для этого мы должны существенно превосходить их по техническому уровню. Это является граничным условием. Круг замкнулся. Чтобы начать работать по этому вопросу, необходимо знать параметры пробоя. Чтобы пробовать подбирать эти параметры, требуется вычислительная техника никак не нашего сегодняшнего уровня. Для последующего воздействия нужно приличное научно-техническое превосходство. То есть мы уже сейчас обязаны гнать прогресс вперед, что, впрочем, полностью совпадает с основной линией нашего государства. Вот только дикая несбалансированность наших производственных сил. А Егор еще губу раскатал. Необходимы ему, видите ли, электронные базы для оптимизации работы перегруженных специалистов СГБ. А уж мне-то как для руководства державы это нужно. А кому сейчас легко? «Подвиг разведчика». Отличный старый фильм из того мира с Кадочниковым в главной роли. Здесь его крутили во всех кинотеатрах сразу после начала войны. Подправили чуть-чуть диалоги, чтобы сделать упор не на немцев-врагов, а на нацистов. Вообще, очень много фильмов оттуда пришлись по душе нашему народу. Снимать кино с таким же названием, но совершенно по другому сценарию, причем с тем же Павлом Кадочниковым, 5-е управление СГБ сказало «надо». Через голову Синельникова докладная записка попала на мой стол. Исключительный случай. Мы с Лаврентием Палычем посоветовались, Кинематографисты и сам Егор, как он не сопротивлялся, ответили «Есть!». Народ должен знать своих героев в лицо. Биографический фильм о директоре службы государственной безопасности. Детские годы беспризорщины сценаристы пропустили. Сразу начали с младшего лейтенанта НКВД. Режиссеры Ленфильма что-то помудрили и заменили Кадочникова на Марка Бернеса, хотя он тоже не дотягивал по физическим кондициям до Синельникова. Но под качественным гримом вылитый Егор. Разве что ростом значительно меньше. Показали стремительное, но заслуженное продвижение героя по служебной лестнице. Много было натурных съемок. Даже в Зубалово и на ближней даче снимали. В конце концов, надо же было показать, как относительно скромно жил мой отец. На остров Узедом съемочная группа тоже выезжала. Пришлось и Синельникову, как главному консультанту, туда лететь. Показал на месте, где, что и как происходило. Так кинематографисты его заставили самого вместо штатных каскадеров немного поработать. Так как в сценарии было несколько сцен со Светкой, то Бернес, знакомый с ней еще с войны, когда они в одной концертной бригаде выступали, уговорил сестренку саму сниматься. Очень сомневаюсь, что ему на это пришлось потратить много времени. Какая же девчонка не хочет, пусть и ненадолго, стать киноактрисой, да еще и саму себя играть. А в финальной сцене, когда Синельников вваливается в квартиру с огромным букетом роз, Светлана с Бернесом целоваться отказалась. «Нет, они довольно дружны. Я сам не раз встречал Марка у них дома. Да и у нас в Крылатском он частенько бывает. Очень уж душевно поет. И собеседник интересный. Но вот отказалась сестренка. И все. Здесь уже мне пришлось на друга нажать, чтобы немного ради искусства пострадал и сам в эпизоде снялся. Вот тут уж Светка расстаралась. Егор потом говорил, что она даже дома заставляла его эту сцену репетировать». Но, вероятно, не очень-то Синельников и сопротивлялся. Во всяком случае, мне так почему-то кажется. Не раз замечал, с каким удовольствием они целуются, когда рядом нет чужих. Когда фильм вышел на широкие экраны нашей огромной страны, аншлаг во всех кинотеатрах не прекращался несколько недель. Голливуд за право проката в Штатах приличные деньги заплатил. А новый «Подвиг разведчика» даже золотую пальмовую ветвь в Каннах получил. Хотя до Татьяны Самойловой «Влетят журавли» сестренки, конечно, но очень-очень далеко.
Во, нашли повод для споров. Состав первого экипажа. Ну, если против командира корабля никто не возражал, то из-за кандидатуры второго пилота разгорелась целая баталия. Национальность, видите ли, не соответствует. Еврей. А то, что он в свои 28 уже герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, кандидат технических наук и, самое главное, сначала испытывал, а затем лучше всех овладел пилотированием космического самолета «Восход» и на отлично сдал все экзамены и зачеты по всей программе полета. Это что, никого не волнует? Вообще, при чем здесь национальность? Да, назначать командиром корабля подполковника, а вторым пилотом генерала не есть хорошо. Тут я спорить не буду. Но не допускать к полету из-за пятого пункта? Придется применить свое право высшего государственного чиновника. Тем более, что все руководство космической программы поддерживает эту кандидатуру.
А мне плевать на эти 2 миллиона рублей!
Королев со всего размаха стукнул кулаком по столу.
Во, разошелся-то. С одной стороны, нехорошо. Наш рубль сегодня лучшая валюта мира. Многочисленные фабрики госзнака не успевают печатать банкноты. А с другой... 2 беспилотных запуска восходов мы уже провели. Оба успешных. Второй вообще заодно использовали для того, чтобы вывести на орбиту 700-килограммовый спутник. Но вот первый пилотируемый пуск... Хотя мы планировали одновременно вывести еще один исследовательский аппарат на орбиту Земли, генеральный конструктор категорически воспротивился. Дополнительный, хотя и штатный груз увеличивает риск полета. Вот стоимость подъема этого груза на орбиту и составляет 2 миллиона рублей. А ведь я Королева сейчас поддержу. Все-таки первый пилотируемый пуск.
Действуйте, товарищи. И, Сергей Павлович, не надо так нервничать. Сами-то вы в успехе уверены?
Уверен, Василий Иосифович.
Он говорит твердо. Выдвинулся немного вперед Брауна и Лозина Лозинского.
Все проверено и перепроверено несколько раз.
Экипаж?
Полностью готовы. Тогда приступайте. Я надеюсь, на пуске не помешаю?
Вам, товарищ Сталин, мы всегда рады.
Это уже Вернер фон Браун. А неплохо он за эти 2 с гаком года русский язык выучил. Говорит почти без акцента. Чуть-чуть еще ручку от себя, и машина, как камень из пращи, летит по параболе, теряя скорость, но продолжая набирать высоту. В кабине невесомость, но я, притянутый к креслу ремнями, достаточно точно держу траекторию. Яркое солнце, черное небо и искорки звездочек. Так, скажете, не бывает? На высоте под 30 километров еще как бывает. Плотность воздуха мизерная. Обоим двигателям не хватает кислорода для нормальной работы. Тяги недостаточно, чтобы удержать истребитель на этой предельной для него высоте.
Режим полета закритический.
Звучит в наушниках шлема нежная контральта Эвиты.
Возможно, потеря управления.
Да, подобрали голосок для бортового информатора. Мертвого из гроба поднимет. А вроде и негромко говорит. Почему, интересно, пилоты обозвали его так же, как и в том мире?
Я переваливаю самую верхнюю точку траектории и медленно, но неудержимо начинаю терять высоту. Совсем немного до космоса не дотянулся. Какой-то 100 километров до низкой орбиты не хватило. Скорость растет, плотность воздуха тоже. И машина начинает уверенно реагировать на рули. Ручку на себя. На тело наваливается перегрузка. Выхожу в горизонтальный полет на высоте 14 тысяч метров. Рут на крейсерский режим. Скорость 1480 км в час. Достаточно экономичный полет на сверхзвуке. До Звездного мне теперь керосина хватит с гарантией. Не захотел я лететь на космодром на нашем новом реактивном пассажирском Иле. Решил совместить перелет с очередной тренировкой. Вот Егор Синельников с нашими семьями и другими высокопоставленными лицами пусть летит в Звездный на правительственном самолете. А я буду при любой возможности летать на маленьких, но скоростных машинах. Пилот я, в конце концов, или кто? Увы, но не тренирую уже давно молодых летчиков. У нас и без меня хватает отличных инструкторов. Да и в ВВС, ООН пилотов больше практически не требуется. Не с кем воевать стало. Но международные военные силы у нас есть и будут. Как поется в той старой песне. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Никто не протестует, что войска ООН состоят на 80% из советских солдат. Хотя отлично понимают, что приказы руководства Советского Союза для наших воинов приоритетней, чем командование войск ООН. Мы же не агрессивная страна, и во всем мире это знают. Армия, Организация Объединенных Наций, вооружена только советским оружием. Да, но оно, это оружие, лучшее в мире. Да и унификация в этом вопросе имеет значение. Дешевле для сотрудничества наций получается. Мы по-прежнему совершенствуем и будем совершенствовать военную технику. Но не для нападения на кого-либо, а для защиты всей планеты от любых атеистических происков редких ныне маньяков у власти. Вот и сейчас я лечу на нашем новейшем тяжелом истребителе-бомбардировщике, аналог Су-41 того мира. Практически 5-е поколение. Во всяком случае, сверхманевренность, крейсерский полет на сверхзвуковой скорости, приличная автономность и очень короткий взлет и посадка в наличии. Вот по бортовой электронике мы до моего первого мира еще не совсем дотягиваем. Но все равно, в этой области нам равных нет и не предвидится еще на многие десятилетия. Или вообще навсегда. Мало того, что наши ученые и инженеры еще не все достижения 21 века оттуда освоили, Но ведь никакая другая страна мира просто не в состоянии вкладывать в науку и новые технологии такие огромные деньги. Да и зачем? Мы ведь достаточно щедро делимся с друзьями. Конечно, берем за это определенные и, надо признать, совсем немалые деньги. Но ведь делимся. Советские технологии шагают по всей планете.
Борт 5-0-1. Вы входите в зону ответственности космодрома «Звездный».
Связывается со мной диспетчер.
Я 5-0-1. Принято. Коридор для вас чист. Посадочный курс 92. Атмосферное давление 764. Повторяю. Курс 92. Давление 764.
Принято. Опять подтверждаю я. Автоматика уже давно получила всю необходимую информацию. Но я ведь обязан проконтролировать ее.
Снижение и посадку разрешаю. Ждем вас, товарищ Сталин.
Спасибо. Теперь уже я немного нарушаю правила ведения радиосвязи. Прибираю рут, толкаю ручку, и радиопрозрачный обтекатель РЛС с фазированной антенной решеткой проваливается вниз. Высота начинает резко уменьшаться. Размытый, совершенно не просматривавшийся в стратосфере горизонт постепенно превращается в какую-то мутную широкую полосу. Затем эта полоса начинает суживаться и, наконец, на высоте около километра превращается в четко видимую линию границы неба и земли. Плавный левый разворот, и я на посадочной глиссаде. Небольшим скольжением становлюсь точно в створ взлетно-посадочной полосы. Теперь включить механизацию крыла в посадочное положение. Дальше автоматика все сделает сама. Выпускаются предкрылки и двухщелевые закрылки. С ощутимым стуком выходят из ниш флюзеляжа стойки шасси. Над левой жидкокристаллической приборной панелью три красных огонька меняют свой цвет на насыщенно-зеленый, сообщая, что стойки шасси выпущены штатно и встали в замки. На лобовое стекло фонаря проецируется информация о положении самолета на глиссаде. Я, совсем немного подыгрывая ручкой, легко касаюсь основными колесами, отмеченных белым покрытием и яркими, отлично видимыми среди солнечного дня, сигнальными фонарями посадочных башмаков. Опускаю нос машины. Автоматически раскрываются панели аэродинамических тормозов. Тормозной парашют сейчас не нужен, так как полоса огромная, предназначенная для тяжелых самолетов. Вполне хватит гидравлики на основных стойках шасси. Меня вжимает в натянувшиеся фиксирующие ремни кресла. Каких-то 550 метров, и машина останавливается. При использовании тормозного парашюта пробег был бы вдвое короче. Глушу основные двигатели. Нечего керосин на земле расходовать. Тут же, сзади, внизу флюзеляжа, начинает тихо пищать своей турбинкой ВСУ. Открываю фонарь кабины и забрала гермошлема. Легкий ветерок приятно овивает лицо. Хорошо в небе, но на земле после полета тоже жить можно. Я успел снять гермокостюм, ополоснуться в душе и даже глотнуть кофе, прежде чем сел в пассажирский самолет из Москвы.
«Папка, а ты покажешь мне лакету?»
Букву «Р» моя дочь еще не выговаривает.
«Обязательно, Наташенька!»
Я подхватываю ребенка на руки. Галинка со Светкой лезут целоваться. Впрочем, не скажу, что я против. Утром виделись, но, кажется, прошло черт знает сколько времени. Уже успел соскучиться.
«Но что тут у нас? Все готово?»
спрашивает Синельников, отбирая у меня дочку. Можно подумать, что она в самолете на дядькиных руках не насиделась. Но дядя Егол у нас большой, и с его рук видно дальше и больше.
«Да наверняка, иначе бы доложили. Сам я не хочу лишний раз палочи тревожить».
У Берии, главного координатора космического проекта, и Королева, генерального конструктора, были одинаковые отчества.
«У них и всей их огромной команды без нас забот хватает».
«Тоже верно»,
– соглашается Егор и усаживается в подкативший ЗИС. «У нас пока только этот комфортабельный лимузин, звавшийся в девичестве Майбахом, имеет инжекторный двигатель с непосредственным впрыском».
«Посмеяться хочешь?»
Спросил я, с удовольствием забирая дочку, потянувшуюся ко мне.
«Давай!»
С готовностью согласился Синельников.
«А знаешь, что медики вчера экипажу дали для психологической разгрузки?»
Я выдержал драматическую паузу и выдал.
«Просмотр фильма «Белое солнце пустыни»!»
Нет, Егор не расхохотался. Пару минут помолчал с задумчивым взглядом и только потом сказал.
«А может, так и надо. Мы берем все лучшее от того мира. Не было бы его, и нас с тобой сейчас бы не существовало, и нашего счастья».
Маршал Советского Союза, это он звание получил на День Державы в прошлом году, протянул руку и ласково погладил Наташеньку по головке.
«А когда сможем начать долги отдавать?»
«Философствующий Синельников? Это что-то новое. Хотя...» «У нас получается все. Тут поневоле начнешь размышлять. Что бы мы ни задумали, все получается. Этого не может быть, но серьезных проблем нет вообще. Как? Почему? А ведь я сам, еще будучи там полковником ФСБ, втолковывал директору проекта «Зверь» Юрию Викентьеву, что так и должно быть. Мы принесли в этот мир самую большую ценность для человеческой цивилизации – новую информацию». И раскручивая в нашей державе научную деятельность, множим и множим ее. Но вот в одном Егор, несомненно, прав. Когда, наконец, мы сможем начать отдавать долги? Нет у нас еще сверхзвуковых носителей для стратосферного старта космических самолетов. Сложно это оказалось дело – создавать такие тяжелые машины. Причем, имея только значительно более легкие аналоги в том мире. За следующие год-два, может быть, что-то и получится. Но сейчас у нас есть только относительно дорогие ракетоносители с вертикальным стартом. Точнее, твердотопливные ускорители первой ступени восхода, выполненные на базе РС-24 «Ярс». Они являются одноразовыми. Так же, как и баки горючего и окислителя многоразового корабля. Отсюда и относительно высокая цена. Впрочем, как я прикинул, даже в таком варианте наш восход оказался значительно дешевле всех пилотируемых систем того мира. Многоразовая система «Союз» будет еще выгоднее с точки зрения экономики. А вот когда у нас появятся сверхзвуковые носители? В военном варианте готовность системы «Восход» к старту должна была составлять 1 час 45 минут. Но мы приняли решение отказаться от этого варианта в пользу аварийно-спасательного корабля с минимум научного оборудования, но увеличенным запасом горючего и кислорода на борту. Именно эта система сейчас готовилась к старту. У нее готовность была всего 1:25 с момента получения команды на запуск. Впрочем, не в этот раз. Предстартовые проверки и перепроверки растянулись аж на 4 часа. Вот экипаж доставили к кораблю всего за 40 минут до пуска. Незачем им в маленькой кабине на спине в ложементах долго париться. Я не пошел в ЦУП. Нечего на людей своим присутствием давить. Им и без меня нервотрепки хватает. Только мешаться и отвлекать от дела специалистов буду. Да и не любят Королев с Брауном надсмотрщиков, как иногда выражается Вернер. Его до сих пор изредка трясет, когда видит рядом с собой Синельникова. И чем этого ракетного гения Егор так пугает? Неужели все не может забыть свой достаточно жесткий захват на полигоне Пенемюнде в начале 40-го? Больше 2,5 лет ведь прошло. Браун давно свободен, имеет гражданство, наше и немецкое. Награжден за запуски первых спутников. Даже женился на русской девушке в прошлом году. Устроился на правительственной трибуне. Меня уверили, что это абсолютно безопасно. За себя-то я не особо беспокоюсь, но вот гости... До старта отсюда 1,5 километра. Если что-то пойдет не так, вся трибуна ухнет на почти 10 метров вниз и накроется сверху толстенной броневой плитой, которую выстрелят специальные заряды. Максимум, что грозит сидящим здесь, это незначительные ушибы. Но это опять-таки перестраховка. Слева от меня сидела Галина, а справа – Светка. Сажать их вместе было нельзя. Задолбают своими разговорами. Сороки. Впрочем, сейчас у сестры была другая проблема. Она пыталась понять, о чем говорят Егор с Деголем, которые сидели сразу за ней. В своей школе она на факультативе учила немецкий и английский языки. Моя Наташка сидела у дядьки на руках и все порывалась подергать за усы французского президента. Вероятно, понравились ребенку. Рузвельт, который еще 2 года назад согласился на обследование в нашем госпитале и которого теперь постоянно пичкают какими-то препаратами, чтобы предотвратить инсульт, сидел в большом аккумуляторном инвалидном кресле рядом со своей Элеонорой. Как и большинство присутствующих, он с огромным интересом смотрел на 5-метровый экран, расположенный сбоку так, чтобы не загораживать нам вид на сам старт. Рядом с женой Рузвельта сидел Джон Кеннеди, собственной персоной, новый и самый молодой за всю историю Штатов вице-президент. Именно с ним Рузвельт баллотировался на 4-й срок. Здесь, в США, еще не успели принять поправку, запрещающую президентам избираться на более чем 2 срока подряд. Вообще с этим Кеннеди. Тогда же, в конце 40-го, Франклин, когда лежал у нас на обследовании, пристал ко мне как с ножом к горлу. Кто в Америке в том мире был во второй половине 20 века самым популярным президентом?
Вы.
Тут же последовал ответ с моей стороны.
А следующим?
Вот тут я, не подумав, брякнул.
Джон Кеннеди.
И вот теперь этот ирландский красавчик, в нарушение их же законов, сидит на нашей правительственной трибуне недалеко от своего президента и с помощью мощного бинокля наблюдает за последними минутами подготовки к старту. Экран показал крупным планом лица экипажа с поднятыми забралами гермошлемов. Одновременно ярчайший огонь появился в самом низу космического корабля. Медленно, совсем медленно, на пышущих жаром реактивных столбах начал подниматься вверх первый в нашем мире пилотируемый корабль.
«Поехали!»
Сверкнул своей знаменитой всему миру улыбкой командир экипажа Валерий Чкалов. Марк Галлай тоже улыбнулся и помахал рукой.
«Медленно, скажете вы, это только первые секунды». На глазах ускоряясь, корабль скрылся в голубом небе. 7 минут, и связь с экипажем восстановилась. Взлет прошел штатно. Десятки станций космической связи и десятки же кораблей в океане обеспечивают круглосуточную связь с орбитой. Наши и американские, французские и британские, японские и немецкие. Весь мир принимает участие в этом грандиозном проекте. Всего 3 суток проработал первый экипаж на орбите нашей планеты. 51 виток вокруг Земли. На экранах телевизоров старт «Восхода-1» и телетрансляции с борта корабля крутились без перерыва. Когда через 3 дня космический самолет пошел на посадку, весь мир затаил дыхание. И вздохнул свободно, только когда на посадочной полосе «Звездного» раскрылись оба тормозных парашюта многоразового спускаемого аппарата. Кампанию по обсуждению новой Конституции мы развернули всего через 2 дня после возвращения наших первых космонавтов с орбиты. На фоне мировых празднеств она прошла почти незаметно, что, соответственно, мне и требовалось. Осенью на референдуме 92% населения Советского Союза, из имевших на тот момент право голоса, сделали меня единоличным диктатором на 1/4 части суши нашей маленькой планеты. Отныне и до тех пор, пока я сам не приму решение об уходе со своего поста, назначив предварительно своего преемника. По сути, у нас теперь абсолютная монархия. Вот только свою Наташеньку или кого другого из своих будущих детей, есть у нас с Галинкой планы по увеличению нашей семьи, я никогда ни за что не поставил бы на это место. Обязательно найдется кто-то значительно более самоотверженный и достойный на этот высокий пост. Тем более, что у нас в ближайшее время, как утверждают специалисты Синельникова, из одного из его многочисленных закрытых институтов, должно появиться аппаратно-медикаментозное средство для выяснения самых подсознательных чаяний человека. А так как те же специалисты утверждают, что этот комплекс будет абсолютно безопасным для здоровья, то мы введем его обязательное использование для всех военных и гражданских высших чиновников державы при проведении ежегодной переаттестации. Будут только три исключения, свободные от этой процедуры и, соответственно, от самой переаттестации. Я, Берия и Егор Синельников. Уж самим-то себе мы верим и так. Коррупции у нас в державе точно не будет. Собственно говоря, сейчас у нас этой проблемы на верхних эшелонах правительства Советского Союза и так не существует. Приличные зарплаты на всех уровнях государственной власти и огромные социальные льготы, ну а как же без них, являются достаточным препятствием для взяточничества. Слишком велик риск потерять все и вся из-за каких-то денег. С другой стороны, перестраховка никогда не помешает.
«А злоупотреблений не будет?» – спросил Лаврентий Палыч. «Ведь с помощью этого комплекса можно много лишнего узнать».
«Нет, конечно!» – немедленно парировал Егор.
«Ведь бригада, обслуживающая аппаратуру, сама будет подвергаться аналогичной проверке. Только специалистами из другого ведомства. При этом заставить человека раскрывать какие-то тайны нельзя. Только то выяснится, что он сам согласен сказать. Но вот то, что обследуемый что-то скрывает при ответе на конкретный вопрос, будет ясно немедленно».
«Ладно», — согласился Берия.
«Оговорил. Что у нас с глубиной?»
Мы недолго думали, выбирая название для сверхсекретного проекта. Сотни ученых и инженеров уже воссоздали аппаратуру пробоя и круглосуточно пытаются выйти на связь с тем первым для нас Синельниковым параллельным миром. Увы, против математики не попрешь. Вероятность методом перебора случайно нарваться на необходимые коэффициенты слишком мала, чтобы надеяться в ближайшие годы на что-то. Но люди упорно работают. С другой стороны, мы еще окончательно не потеряли надежду, что там все-таки все образуется, и Викентьев сам свяжется с нами. Это ведь у нас здесь прошло почти 4,5 года с момента потери контакта. А там-то всего один с мелочью. Мы достаточно часто собираемся и по много часов проигрываем операцию по военному перевороту в Российской Федерации.
«Сбор компромата с помощью следоскопа. Выборочная ликвидация отдельных чинов, которые больше всего запятнали себя продажей достижения Родины. Затем верховный главнокомандующий там подпишет приказ о смещении министра обороны, начальника генерала штаба и назначении новых. Тех, которые уже будут на стороне заговорщиков».
Берия не боится крови. Понятно, что без нее не обойтись. Без террора власть не захватить. Но ведь в результате страна заживет лучше, значительно свободнее.
«А вот так возьмет и подпишет?» — удивляется Светка.
«Ну, так куда же он денется?» —
ухмыляется Синельников.
«Жить захочет, подпишет».
«А почему надо начинать именно с министра обороны и начальника генерального штаба?» —
спрашивает моя жена. Зрит в корень. Но как же объяснить ей сущность психологии офицера?
«Понимаешь, Галина Викторовна», — берет на себя тяжкий труд Берия, — «какая бы армия ни была, ее командиры всех уровней дают присягу. Дают присягу защищать страну и выполнять приказы. Поэтому, если командование отдаст приказ подавить переворот, хотя возглавлять его будут настоящие патриоты, делающие все для блага Родины, приказ будет выполнен. А вот если восстанием будут руководить в том числе генералы, обладающие хотя бы видимостью легитимности, вот в этом случае офицеры сами поддержат переворот. Вот кто идет в военное училище? В первую очередь именно патриоты. Те, у кого душа за Родину болит. Даже если кто-то из них успел разочароваться в той действительности, все равно поддержат. Просто захотят быть на стороне победителей. А начальником генштаба надо будет поставить командующего военно-морским флотом», — высказал свое мнение я. «Мне кажется, вполне вменяемый и честный адмирал».
«А почему не министром обороны?»
Это уже Светлана.
«Да потому что министр обороны там хозяйственник», — усмехнулся Егор. «Гражданский, занимающийся материально-техническим обеспечением армии, но никак не военным руководством. Даже один из трех ядерных чемоданчиков находится не у министра обороны, а у начальника генерального штаба.
Все так далеко зашло. Все делается по примеру тамошних заокеанских друзей,
удивился Лаврентий Палыч.
Увы!
Вынуждены были согласиться мы с Синельниковым. В этом мире, несмотря на то, что ядерное оружие находится под контролем ООН, отдать приказ на его применение могли только три человека. Мужчины, разговаривающие сейчас. Союз у нас взлетел только весной 45-го. Причем именно взлетел со сверхзвукового носителя на высоте 29 километров от уровня моря. Туполев, Петляков и Месищев свое обещание выполнили, и самолет для стратосферного старта сделали. Космическая программа понеслась просто вскачь. Всего два сверхтяжелых самолета-носителя и 9 космических многоразовых аппаратов под них. Два пассажирско-исследовательских с 8 ложементами, 3 транспортника с 2 пилотами и борт-инженером, остальные – беспилотные грузовики. Впрочем, на стапелях «Звездного» было заложено еще 6 кораблей. Космические специалисты ООН считали, что и этого будет мало. Не обошлось, увы, и без потерь. Валерий Палыч, командир нашего первого экипажа, Мюллер и Ричардсон погибли после доставки очередной партии груза на МКС «Орбита-3». Пожар и разгерметизация на «Союзе-2» во время вхождения в плотные слои атмосферы. Плакала вся планета. Мы переименовали город Оренбург в Чкалов. Огромный памятник героям космоса стоит перед штаб-квартирой ООН в Крыму. Американцы поставили свой памятник в Ванкувере, штат Вашингтон, где Валерий Палыч приземлился на Ан-25 в 1937 году. Тем более, что борт-инженер «Союза-2» Дональд Ричардсон несколько лет служил на военной базе в Ванкувере. Немцы поставили свой памятник в Мюнхене, откуда был родом Ганс Мюллер, второй пилот погибшего космического корабля. Международный центр подготовки космонавтов в Ставрополе теперь тоже носит имя Чкалова. Впрочем, в нем занимается больше подводников, чем летчиков. Они, как выяснилось, психологически лучше годятся для работы на орбитальных станциях. А космонавтов нам не хватает. Несмотря на то, что общее количество людей, побывавших в космосе, уже перевалило за пару сотен человек, требуется все больше и больше. По планам «Космос ООН» в 47-м она станет экономически выгодной корпорацией. Первые, самые большие прибыли принесла программа глобальной спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС». Практически все штурманы за пару лет оказались без работы и вынуждены были переучиваться. С новой аппаратурой, с обязанностями штурмана теперь играючи справляются вторые пилоты или рулевые морских судов. Производство сверхчистых полупроводников уже начали постепенно перемещаться на орбиту нашей планеты. Там их получать выгоднее. В декабре летим на Луну. Пора уже осваивать наш естественный спутник. В семье у меня тоже большие изменения. Галинка в июне родила Йоську. Егор несколько обиделся, так как тоже хотел своего первенца, ну хотя бы одного из них, назвать в честь деда.
«Я тебя отомщу», –
сказал Синельников, внимательно разглядывая маленького Иосифа Васильевича Сталина в колыбельке.
«Очень сильно отомщу».
И ведь отомстил паршивец этакий. Назвал своих близнецов, которых Светлана родила ему через 3 недели, Павлом и Василием. Моими именами в том и этом мире. А сам светится, как не знаю что. Видимся мы теперь, ну, очень часто, так как семья Синельниковых теперь тоже живет в правительственной резиденции в Крылатском. А Светка не пошла в программисты. Поступила в университет на медицинский факультет. Решила стать физиологом. Очень уж сестренку заинтересовали мои с Егором способности. Она ведь единственная, кто видел тот наш поединок в 40-м на пикнике. При этом Светлана имеет неограниченный допуск к сверхсекретному проекту «Глубина». Учится на 2-м курсе и работает с Левоном Арбели в проекте. Мне пришлось набрать на счетноте, как в нашем мире называют портативные компьютеры,
все работы Ольги Шлоссер и ее отца. При моей памяти это не составило особой проблемы. Но вот время... Летаю теперь, увы, только раз в неделю, если не реже. Но отрываюсь по полной. Николая Зарубина теперь со мной нет. Не смог я ему отказать и отпустил учиться в Центр подготовки космонавтов еще в 43-м. У него уже 4 полета на восходах и один на Союзе. Мне уже доложили, что он один из первых кандидатов в лунную программу ООН. Молодец, парень.